Услуги и подрядчики. 45-й способ. Тендер. По окончанию календарного года компании необходимо проводить тендер по всем материалам и услугам компании. Обычно это делается раз в год. Тендер необходим для того, чтобы найти качественный товар или услугу, оптимальную по цене и которую предоставят в кратчайшие сроки. Организация тендера происходит двумя способами. Первое. Размещение на сайте информации о проведении торгов. Второе. Поручение отделу снабжения задач по оповещению имеющихся и новых контрагентов об организации нового тендера с целью нахождения товара или услуги по необходимым характеристикам. На выходе должно быть как минимум три предложения, из которых мы выбираем поставщика по соотношению между ценой, качеством и сроками оказания услуги. Проверяем контрагента на благонадежность. Такой вариант мы используем при текущей необходимости в поставщиках товара или услуг. Если мы можем спланировать свою деятельность и заранее увидеть потребность, то тендер производится за месяц до появления потребности в данном продукте. Данное правило применимо ко всем расходам, стоимость которых превышает установленный в компании порог, после чего собирается комиссия, которая проведет анализ имеющейся информации, сопоставит качество, сроки и стоимость предоставляемого товара или услуг. Кроме того, будет дана оценка деятельности самой компании-контрагента, в результате которой будет выбран победитель тендера. Одним из главных условий в проведении тендера является составление соответствующей таблицы, заверенной подписями ответственных лиц. Пример регламента проведения тендеров находится в приложении к данной книге. Кейс. Работая в строительной компании, я на практике столкнулся с тем, что тендеры своевременно не проводились. А когда бригада выходила непосредственно на объект, проводить тендер было бессмысленно, так как основная работа была уже выполнена, а для устранения недочетов приглашать другого подрядчика представлялось коммерчески невыгодно. Именно поэтому была внедрена тендерная процедура. Уже заранее на этапе подготовки были инициированы тендеры. Только после проведения тендера и выбора победителя выписывались пропуска на бригаду для допуска на объект. Прошу заметить, что до проведения тендера никакая бригада попасть на объект не могла, тем более осуществлять какие-либо работы. 46-й способ. Проверка контрагента на благонадежность. Довольно часто бывает, что конечным выгодоприобретателем являетесь вы. То есть по налогам и сборам вы являетесь конечным покупателем, так как именно вы берете у ваших субподрядчиков НДС к возмещению, что уменьшает налогооблагаемую базу. Именно поэтому в целях проверки благонадежности в налоговом кодексе зафиксировано, что вы должны проверять того, с кем работаете. Иначе может получиться следующая ситуация. Вы выбрали через интернет контрагента, он вам предоставляет материал по очень низкой цене. Проходит квартал, вы сдаете декларацию по НДС, а через какое-то время вас приглашают в налоговую службу. Инспектор разворачивает компьютер, там показана цепочка поставщиков, разрыв по уплате НДС, и инспектор заявляет, что поставщик, с которым вы работаете, в книге продаж сделки с вами не отразил, НДС не заплатил и на связь не выходит. И задает вам вопросы, как вы нашли данного поставщика, проверили ли на благонадежность. Далее вам предлагают по-хорошему снять с вычета НДС по сделкам данного поставщика. Хочу обратить ваше внимание на то, что вы обязаны проводить проверку контрагентов, так как помимо налоговых рисков вы сводите к минимуму экономические. Ведь на сегодняшний день, как правило, большое количество предпринимателей работают по предоплате или авансу. К сожалению, бывают случаи, когда приходится выбивать свои деньги из недобросовестных поставщиков. Поэтому, прежде чем отправлять денежные средства, необходимо проверить контрагента по параметрам благонадежности. Подробный чек-лист по проверке благонадежности представлен в приложении данной книги. 47-й способ. Запланируйте снижение стоимости услуг на 30%. Одна из самых маржинальных сфер бизнеса – это сфера предоставления услуг. В среднем маржинальная прибыль компании, предоставляющей услуги, составляет от 50-100% и более. Основная часть таких затрат – это расходы на персонал. Вы сами можете посчитать стоимость работ ресурсным методом, на основе которого можете опираться на эти данные в ходе обсуждения, понимать стоимость услуги. Зная, насколько маржинальна прибыль компании в данной сфере, у вас появляется рычаг для снижения стоимости данной услуги, в результате чего оплату можно снизить от 15 до 30%. Кейс. Работая в строительной компании, мы решили замотивировать сметный отдел на то, чтобы они снижали стоимость товаров и услуг от субподрядчиков. За каждое успешное снижение стоимости продукта сметчики получали разовую премию. Таким образом, удавалось значительно снизить стоимость товара и услуг, ведь именно сметчики составляют и просчитывают сметы, непосредственно взаимодействуя с ценой. То есть они были на той самой передовой, к тому же относились к финансовому отделу. Поэтому мотивируйте сотрудников на сокращение стоимости работ, и вы достигнете значительного снижения расходов по услугам и материалам. 48-й способ. Хороший, плохой полицейский. Данный принцип основывается на этапе обсуждения работ с исполнителем и согласовании стоимости с финансовым департаментом, который требует снижения цены. Рассмотрим на примере. Если вы являетесь руководителем строительной площадки и привлекли субподрядчика, то вам будет сложно договариваться с ним о стоимости, так как от него зависят сроки и качество работы. Зачастую руководители строительных площадок в большей степени заинтересованы в своевременной и качественной сдаче объекта, а финансовая сторона вопроса их интересует меньше. Финансы – это прерогатива финансового департамента компании. В таком случае я рекомендую сыграть в хорошего, плохого полицейского. На встречу по обсуждению стоимости договора с субподрядчиком приезжает, помимо руководителя строительной площадки, представитель финансовой службы. То есть руководитель выбирает субподрядчика по его профессиональным качествам, а за финансовую сторону будет отвечать непосредственно финансовый директор. Таким образом, весь негатив субподрядчика касаемо занижения стоимости его товара или услуги будет направлен на недовольство финансового отдела Центрального департамента. В результате такой схемы руководитель строительной площадки совместно с финансовым департаментом добьется своей цели – занижения стоимости предоставляемых им товаров или услуг. К тому же руководитель не будет иметь прямого отношения к занижению стоимости продукта субподрядчика, что сохранит между ними доверительные отношения. 49-й способ. Не спешите платить. Идея заключается в самом названии. То есть не спешите платить подрядчику, если услуга уже оказана. Опять же, стоит использовать данный метод аккуратно для того, чтобы не испортить отношения со своими поставщиками. К тому же их не стоит излишне баловать своей четкостью и пунктуальностью, так как денежные средства на счете вашей компании, во-первых, помогут поддержать оборот, то есть вы сможете выполнить больше обязательств. Во-вторых, эти денежные средства могут лежать у вас на депозите и приносить вам доход, который вы могли бы не получить, если бы вовремя расплатились с субподрядчиком. К тому же при обнаружении каких-либо недочетов бригаду, которой вы уже заплатили за работу, скорее всего не найдете. Таким образом, чуть придерживая денежные средства на своих счетах, сможете заработать и избавите себя от риска неустранения недочетов субподрядной организации. Стоит отметить, что чем больше у вас денег в обороте, тем больше одновременно бригад и материалов вы сможете закупать и оказывать услуги вашему конечному заказчику. Материалы. 50-й способ. Запланируйте на материале 15% экономии. Материал – это одна из важнейших статей себестоимости производства в компании. Таких компаний, которые представляют собой продажу материала, огромное количество. А таких добросовестных покупателей, как вы, не так уж много. Поэтому вы вправе требовать существенную скидку в предоставленном прайс-листе. Скидка может составлять от 5 до 15% от первоначально предложенной стоимости. Размер скидки зависит от таких факторов, как объем закупки, репутация вашей компании и прочее. В любом случае, грамотный специалист отдела снабжения будет отстаивать интересы компании. Соответственно, дополнительная мотивация послужит хорошим стимулом для того, чтобы снизить стоимость товаров или услуг у существующих поставщиков. Вы можете оперировать объемами закупки, внесением предоплаты и другими факторами, которые помогут вам снизить стоимость закупки материалов. Обычно наценка поставщика составляет от 30% и более. Поставщик готов будет поделиться с вами частью маржинальной прибыли, если вы будете для него хорошим клиентом, покупает много, платит исправно. То есть поставщик понимает, что даже если он пойдет на уступки по стоимости товара или услуги, то, например, благодаря большому объему закупки, он сможет по итогу получить хорошую прибыль. И вы, понимая это, можете настаивать на наиболее выгодных для вас условиях. 51 способ. Правильный договор. Обращайте внимание на то, что у вас написано в договоре. Например, касаемо ваших обязательств. Довольно часто бывает, что в договоре прописана стоимость оплаты за товар или услугу на протяжении определенного промежутка времени. С одной стороны, если мы говорим о рисках, то это правильно, вы хеджируете риски. С другой стороны, вы всегда должны переворачивать условия договора в свою сторону, поэтому у вас должны работать хорошие юристы. Например, при укреплении курса рубля экспортные поставки станут дешевле, а если вы заключили договор в рублях на определенное количество поставок, то вы лишаете себя маневренности. То есть, если вы не выполните обязательства по договору, то на вашу компанию будут наложены штрафные санкции. Тем самым вы обрекаете себя на заведомо невыгодные условия сотрудничества. Поэтому помните, что добросовестных покупателей мало, а хороших поставщиков много. Выбирайте для себя выгодные условия сотрудничества. Работайте с грамотными юристами, которые составят для вас выгодные условия, экономя денежные средства компании и не сковывая излишними обязательствами. 52 способ. Складские запасы. Не замораживайте свои денежные средства складскими запасами. Если у вас производство, то сверяйте запас материалов с потребностями при изготовлении товара. Если у вас строительная компания, то смотрите график производственных работ, закупая материалы к соответствующему сроку строительства. Обязательно следите за оборачиваемостью имеющихся складских запасов. То есть сверяйте, сколько имеется материалов в настоящее время, объем выручки за определенный период времени, сколько в себестоимости товара было данных материалов. Таким образом, вы увидите коэффициенты оборачиваемости по своей компании. Найдите лидера в своей отрасли, на которого вы хотели бы равняться. Возьмите из открытых или закрытых источников его показатели по прибыли и активам. Посчитайте у него отношение материала к себестоимости, выведите коэффициенты. Возьмите их за эталон и стремитесь к таким же показателям, регулируя насыщение склада материалом. К тому же, когда вы делаете баланс, то сравниваете показатели активов вашей компании с нормативами по области. Вы должны настроить аналитику по складским запасам, чтобы у вас по каждой группе товаров были необходимые значения для определения оборачиваемости определенной номенклатурной группы товара. Так вы будете видеть, какие складские запасы имеют низкую оборачиваемость, какие позиции лежат на складе довольно долго. В первую очередь вы должны выявить причины невостребованности данной номенклатурной группы для того, чтобы продать залежавшийся товар и вернуть деньги в оборот компании. При анализе обязательно смотрите на то, как закупается товар. Возможно, он закупается экспортом контейнерами, в результате чего временами возможно наличие большого количества данного товара на складе. Это связано с логистикой, так как большими объемами закупать товар выгоднее, сокращение издержек компании. Если же исключить вариант с закупкой товара большими объемами и знать, что данный товар имеется в свободной продаже у оптовых представителей, то отношение оборота к складским запасам должно быть ниже, чем средний показатель по рынку. Логистика. 53-й способ. Надежный перевозчик. Для начала мы проводим тендер, проверяем на благонадежность данного перевозчика и, самое важное, анализируем отзывы о компании из открытых источников. Одним из важнейших условий при выборе логистической компании является своевременность осуществления ей услуг по перевозке. К тому же не должно быть хищения товара или пересортицы, потому что подобные вещи могут приводить к срыву поставки, в результате чего будет снижаться качество осуществляемых вами услуг. Также, если срываются сроки поставки товара, так как во время перевозки произошли какие-то негативные моменты, то вы в свой адрес получаете недовольство со стороны заказчика. Ваша задача – осуществить услугу в полном объеме. Недостаточно просто производить хороший товар, ведь сервис предоставляемых услуг должен соответствовать имиджу компании. По доставке товара будут судить непосредственно вашу компанию, а не компанию, осуществляющую перевозки. Поэтому своевременность и точность привоза товара как на ваши склады, так и клиенту, комплектация, внешний вид грузоперевозчика, его вежливость – это напрямую ваша прерогатива. Эффективность вашей компании напрямую зависит от качества осуществляемых услуг грузоперевозчика. Если товар будет доставляться точно и в срок, то ваша компания сможет работать на минимальных складских запасах. 54-й способ. Мотивируем снабжение. Когда мы работаем с логистической компанией и заказываем доставку, то логистическая компания, как правило, берет оплату за стоимость перевозки машины, несмотря на количество перевозимого материала. Поэтому задача отдела снабжения – загрузить машину по максимуму и обеспечить наличие материалов для производства на несколько дней вперед. Вы должны следить за тем, чтобы не было дозаказов. Приведу в пример личный опыт. В строительной компании бригадир отдавал заказ отделу снабжения о необходимых материалах. Отдел снабжения, в свою очередь, комплектовал заказ, и данный материал поступал на склад. Однако выяснилось, что бригадир не все заказал, и ему что-то срочно требовалось довести. Выясняется это следующим образом. Например, бригадир заказал краску и в ходе работ понимает, что ему ее не хватит для завершения работы. Бригадир снова сообщает отделу снабжения, что необходимо, к примеру, две банки краски. Отдел снабжения заказывает материал, в результате чего из-за двух банок краски гонится машина и, как следствие, осуществляется оплата стоимости перевозки за целую машину. При планировании себестоимости товара мы, конечно же, включаем коэффициент на логистику в расходную статью, то есть доставка включается в себестоимость товара, но при неэффективном управлении складскими запасами или снабжению с колес, неправильном расчете необходимого количества материала, приходится несколько раз осуществлять доставку материала, тем самым увеличивая себестоимость товара. Так вот, ваша задача состоит в том, чтобы требовать от отдела снабжения, бригадиров и иных ответственных лиц точного расчета необходимого материала для производства, не затоваривая при этом склад. Можно решить данную проблему посредством мотивации ответственного лица тем, что все дополнительные затраты по несвоевременной закупке материалов будут вычитаться из премиальной части оплаты труда данного сотрудника. 55-й способ. Правильное помещение. Для того, чтобы сэкономить расходы на аренду склада, необходимо выбрать правильное помещение. Высота потолков. Оптимальная высота потолков порядка 10-12 метров. Это нужно для того, чтобы построить многоярусное хранение. Аренда помещения будет дешевле, если вы возьмете помещение с высокими потолками меньшей площади, нежели большое помещение с маленькой высотой потолков. Поэтому выгоднее брать помещение меньшей площади, но с высоким потолком, так стоимость хранения в пересчете на палето место будет дешевле. Не берите под склады круглые ангары. Это характеризуется тем, что арендодатель считает метраж по внутренним стенам помещения, то есть в расчет не берется закругление стен. А вы, когда будете расставлять стеллажи для хранения товара, потеряете 1,5-2 метра площади, так как вы будете расставлять стеллажи с отступом от этих стен. Выбирайте, какой склад вы будете арендовать, теплый или холодный. В зависимости от того, какой товар вы собираетесь хранить, аренда холодного склада может быть существенно ниже теплого, а самих кладовщиков вы можете разместить в отдельной комнате, которая отапливается электрическими обогревателями. Смотрите на дополнительные расходы. Например, для заезда на территорию вашего складского помещения могут взимать дополнительные денежные средства. Для вас и ваших контрагентов это будет невыгодно. Также с вас могут брать дополнительные расходы за охрану и многое другое. Поэтому старайтесь при подписании договора исключить все эти дополнительные расходы в вашем договоре аренды. 56-й способ. Склад под ключ с грузчиками и логистикой. Если у вас сезонный бизнес или количество вашего товара отличается из месяца в месяц, то рекомендую вам обратиться к услугам организаций, которые подберут для вас оптимальное решение с необходимым размером складского помещения. Таким образом, для вас предоставляется складское помещение вплоть от одного палета места до необходимого вам размера помещения. То есть вы платите за фактическое использование этого места, так как ценник становится гибким. Вы платите как само палето места, так и за услуги грузчиков, в зависимости от того, насколько часто они будут вам требоваться. Такой вариант является наиболее выгодным, нежели содержать свой собственный склад, так как вы платите только за фактическое хранение вашего груза на складе и за погрузочно-разгрузочные работы, пересчитанные в человека часы. Сотрудники склада по вашей доверенности примут товар, оприходуют вашу программу складского учета, по необходимости выполнят отгрузку и выпишут документы. Например, вам требуется 10 квадратных метров площади и услуги грузчиков раз в неделю. Тогда вы платите только за площадь помещения и за оказанные работы по отгрузке товара. Это очень удобно, так как вам не надо содержать ради таких редких операций штат сотрудников. К тому же за сохранность вашего товара несет ответственность именно организация, предоставляющая вам складское помещение. Все это прописано у вас в договоре и нет никакой головной боли. 57-й способ. Складской учет. Внедрение автоматизированных систем дает возможность не только сократить время на подготовку и заполнение документов, но и контролировать все операции через облако. Посредством автоматизации можно проводить анализ остатков, распределить объекты по зонам хранения, видеть расположение товара. Таким образом, экономится время работы кладовщика при формировании заказа, так как он сразу будет знать, где находится тот или иной товар. Кроме того, при проведении инвентаризации легче найти соответствующий товар. Также значительно увеличивается эффективность использования площади, потому что мы сразу видим наиболее свободные зоны на складе и их загруженность. Необходимые документы для приема товара. Накладная поставщика. Приходно-складской ордер, форма М4. Акт приема продукции, форма М7. Акт приема материала, форма ТУРК-1. Акт о расхождениях в количестве или качестве товара, выявленных при приемке, ТМЦ, форма ТУРК-2. Документы, применяемые при хранении, транспортировке и отпуске продукции. Товарный ярлык, форма ТУРК-11. Карточка учета материалов, форма М17. Требование накладная, форма М11. Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары, форма ТУРК-13. Накладная на отпуск материалов на сторону, форма М15. Товарная накладная, форма ТУРК-12. Списание продукции, форма ТУРК-16. Организация складского учета ТМЦ нужна для контроля следующих параметров: срок хранения, остаток объема, показатель продаж, расчетные периоды, групповой оборот товара. Грамотные организационные мероприятия – это залог успешной деятельности любого предприятия. При автоматизации, если настроить необходимый минимум товара на складе, близкое значение критической отметки позволяет компании-поставщика автоматически формировать заявку на необходимый товар. Таким образом, мы можем при небольших количествах товара на складе автоматизировать процесс своевременной и полной доставки, то есть мы не замораживаем деньги и обеспечиваем себя непрерывным поступлением материала на склад. 58-й способ. Инвентаризация. Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации на складе компании и сверка полученных данных с данными бухгалтерского учета. Основными целями инвентаризации является: первое – выявление наличия фактического материала на складе в целях его сохранности, а также выявление неучтенных объектов либо пересорта. Второе – определение фактического количества материально-производственных ресурсов. Третье – сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества с данными аналитического или системного учета. Четвертое. Проверка полноты и правильности отражения оценки имущества в отчете. Пятое. Проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств. При проведении инвентаризации вы показываете сотрудникам, что офис внимательно следит за деятельностью данного подразделения, что в любой момент может проводиться проверка с целью подтверждения имущества, хранящегося у них на складе. Таким образом, вы контролируете сотрудников, а они знают, что в любой момент их могут проверить на наличие имущества компании. Инвентаризация бывает полной и частичной. При проведении полной инвентаризации полностью закрывается склад на 1-2 дня, формируются группы из бухгалтерии, представителей склада, финансового отдела, выгружаются все данные на конкретное число по данным бухгалтерского учета, иной аналитической информации, о наличии материалов на складе. Далее, в соответствии со списками, проводится инвентаризация имеющегося материала на складе. Если нет возможности полностью закрыть склад на пару дней, тогда проводится частичная инвентаризация, как я ее называю, метод научного тыка. К примеру, сравнение 10 дорогих и 10 дешевых позиций по количеству. Проведение такой инвентаризации возможно только при наличии финансиста и кладовщика. Если все значения совпадают, то инвентаризация считается успешной. Если же нет, то берется еще дополнительное количество позиций для проверки. Такая проверка может осуществляться до полной инвентаризации, если наблюдаются слишком большие расхождения. По проведению инвентаризации она может быть плановой или неплановой. Плановая инвентаризация осуществляется раз в год, а внеплановая может происходить в любое время. Я рекомендую делать инвентаризацию, например, тогда, когда меняется начальник склада и при других подобных ситуациях. 59-й способ. Дропшиппинг. Дропшиппинг – это вариант ведения бизнеса, при котором склад для хранения продукции не нужен, а также нет необходимости в большом количестве сотрудников. Дропшиппер – это посредник между производителем продукции, поставщиком товара, и конечным покупателям. То есть дропшиппер имеет свой канал продаж и продает чужую продукцию, которая у него даже не хранится. Покупатель делает заказ и оплачивает покупку. Вы, в свою очередь, переводите данные денежные средства поставщику продукции и уже им говорите адрес доставки. Таким образом, товар со склада поставщика отправляется непосредственно к конечному покупателю. Разница между ценой поставщика и ценой, по которой вы продали товар, конечному покупателю – ваша прибыль. Следовательно, следуя данной схеме, с минимальными вложениями и отсутствием складских и логистических расходов, вы ведете свой производство. Бизнес. 60-й способ – брак. Каждое производственное предприятие сталкивается с таким понятием, как производственный брак. Прежде чем заняться устранением брака, соберите статистику по браку с указанием всех случаев и причин. Сгруппируйте по группам схожие причины брака. Начните бороться с браком с наибольшей группы повторяющегося количества брака. Разработайте и внедрите систему мотивации персонала, которая будет бороться с браком и вносить свои предложения по сокращению брака. Организуйте процесс постоянного повышения качества. Определяйте индивидуальные показатели качества. Назначайте ответственных лиц за эти показатели. По окончании месяца спрашивайте с ответственных сотрудников отчет, демонстрирующий увеличение качества. Организуйте выходной контроль и ведите четкую статистику по браку. Введите систему мотивации за брак. Основные причины брака. Первое. Сырье и материал. Организовать контроль качества на этапе приемки материала. Включите пункт договора с поставщиком о штрафах за некачественный поставленный материал. Второе. Оборудование. Установите сроки технического обслуживания ваших станков и инструмента. Определите ответственных лиц, закрепленных за станками. Третье. Технологии производства. Разработка технологических карт поможет избежать брака. Персонал. Необходимо четко понимать, какой сотрудник работает на данном станке, чтобы в случае брака легко установить ответственного. Обучайте ваших рабочих. Проводите мастер-классы. Постройте привлекательную систему мотивации. Оценивайте работу ваших рабочих и с худшими сотрудниками расставайтесь. Автоматизируйте ваши процессы, сделайте их удобными и понятными, сведите к минимуму человеческий фактор. 61-й способ. Бережливое производство. Концепция бережливого производства пришла к нам из японской компании Toyota. Завоевавший большую популярность, подход направлен в первую очередь на минимизацию потерь, затрат и отходов, обозначаемым японским словом «муда». Все, что требует ресурсов, но не прибавляет ценности конечному продукту. Цели бережливого производства. Первое. Уменьшить расход ресурсов. Второе. Ускорить процесс изготовления продукта. Третье. Сократить площади складов и производственных помещений. Четвертое. Гарантировать покупателю поставку. Пятое. Добиться высокого качества продукции или услуги. Цели бережливого производства, в свою очередь, достигаются за счет сокращения 8 основных видов потерь. Первое. Перепроизводство. Второе. Транспортировка. Третье. Ожидание. Четвертое. Запасы. Пятое. Брак. Шестое. Излишняя обработка. Седьмое. Лишние действия. Восьмое. Человеческий потенциал. Данные виды потерь более подробно мы разбираем на страницах этой книги. Бережливое производство находит свое применение не только в процессе выпуска продукции, но и при проектировании, ведении проектов, реализации уже произведенной продукции. Наиболее популярным инструментом я бы отнес. Канбан. Система, призванная обеспечить непрерывный материальный поток без необходимости держать какие-либо запасы. Система 5S. Управленческая методика, позволяющая эффективно организовать рабочее пространство. Кайдзен. Управление предприятием, основанным на постоянном улучшении. Точно в срок. Подход к управлению производством, основывающимся на потребительском спросе. 62-й способ. Энергозатраты. Российские предприятия обладают большим потенциалом энергосбережения. При отсутствии системы учета ресурсов просто невозможно минимизировать их использование. Экономическая эффективность даже самых простых мероприятий по энергетическому аудиту весьма ощутима. Даже самые современные и высокоэффективные предприятия после аудита могут получить порядка 10-15% экономии энергоресурсов. В первую очередь необходимо оценить качество управления энергетическими затратами. На этом этапе необходимо идентифицировать затраты на электроэнергию, оценить, сколько каждый цех потребляет электричества. В этих целях рекомендую выставить отдельные счетчики по учету электроэнергии. Вторым этапом мы создаем таблицу, в которой фиксируем все источники – цеха, станки – повышенного энергопотребления. Следующий немаловажный шаг – это энергоаудит, который представляет собой анализ предприятия, позволяющий выявить резервы энергосбережения, а также наилучшие варианты их использования. Энергоаудит можно проводить либо самостоятельно, либо привлекать специалистов из сторонних организаций. Следующим шагом после проведения энергоаудита является разработка и реализация программы энергосбережения и определение ответственных лиц. Также финансисты ведут табличный учет, сколько электроэнергии потреблял каждый участок, а также прогнозные значения потребления электроэнергии. Таким образом, мы видим фактическое применение данной программы. Мероприятия по снижению потребления электроэнергии, как правило, в себя включают ряд способов: установка двигателя повышенной экономичности, применение контроллеров мягкого пуска, частотно регулируемые провода. Для распределения пунктов и трансформаторов выравнивает график нагрузки установка фильтров, стабилизаторов и компенсаторов реактивной мощности. Для экономичного освещения рекомендуется использовать энергосберегающие лампы. Наиболее эффективным решением по уменьшению энергопотребления предприятия являются утеплительные мероприятия, а также занавесы, которые не пропускают холод и не выпускают тепло. Также в слишком высоких помещениях тепло скапливается наверху, а внизу довольно прохладно, поэтому либо опускается потолок, либо вешаются, например, инфракрасные лампы. 63-й способ. Нормативы. Как правило, руководители компаний стараются оптимизировать службы сбыта, снабжение финансов, а в работу производственной и технической дирекции они не лезут. Тем самым они не учитывают, что на большинстве предприятий расчеты нормативов давно не пересматривались, возможно, даже несколько десятков лет. В нормы расходов вводились разные коэффициенты потерь, они были связаны с браком, испытаниями и так далее. Кроме того, ряд коэффициентов был сильно завышен, это было сделано руководителями, которые вели слабую управленческую деятельность, имели энергозатратное оборудование и содержали неквалифицированных сотрудников. По этим же причинам в настоящее время руководители цехов используют устаревшие коэффициенты. Кстати, возможно, что предприятие уже докупило современное оборудование или сменило основную часть деталей. Однако технолог под воздействием руководителя направления эти данные в нормы не ввел. Для того, чтобы сократить расходы на производстве, вам необходимо внедрить проект по пересмотру нормативов. Данный проект не требует больших финансовых вложений, а займет только время комиссии, которую вы назначите. Вам необходимо назначить комиссию из сотрудников вашей компании, например, директора по производству, главного технолога, конструктора и прочих ответственных лиц. Перед комиссией необходимо поставить задачи с учетом современного оборудования, а возможно и поручить разработать предложения по автоматизации оборудования, пересмотреть все данные нормативов. В процессе могут быть созданы локальные документы рабочей группы, по результатам которых будут выявлены соответствующие нормы. Например, по труду, То есть мы будем понимать, сколько нормы часов требуется на изготовление той или иной детали, а также нормы расходов по производству. Кейс. В одной компании по производству и продаже торгового оборудования произошла следующая ситуация. Вся производственная часть была, так сказать, вне поля зрения финансового учета и не было никакой системы нормативов, также в этой компании не было экономиста по производству. За всю многолетнюю деятельность этой компании не происходило никакого прогресса. Несмотря на то, что была предоплата порядка 50% от стоимости, тем не менее роста компании не происходило, активы не пополнялись, денег на расчетных счетах не приумножалось. В результате того, что собственник не мог сдвинуться с мертвой точки, он обратился в нашу консалтинговую компанию. По косвенным признакам мы определили, что компания получает авансы, при этом дебиторская задолженность не изменяется, а обязательства по кредиторской задолженности увеличиваются. Так как активы не меняются, а пассивы растут, был сделан вывод, что компания несет убытки. После этого было предложено внедрение системы бюджетирования, в частности, использование БДР – бюджета расходов и доходов компании, который строился именно на основе нормативов и калькуляции цен. После внедрения управленческого учета, а также норм на производстве, которые были переложены в бюджет, был построен план-факт-анализ. Только тогда были замечены отклонения от этих нормативов. И вовремя замеченные отклонения и принятие соответствующих управленческих решений позволили предприятию из убыточного бизнеса стать прибыльным. 64-й способ. Умные станки. Если большая производственная компания обладает существенными потоками производимых изделий, то самое время задуматься об умных станках или роботах. Данные роботы способны заменить большое количество сотрудников. Кроме того, роботы не болеют, им не нужен отпуск, они готовы работать круглые сутки. Если раньше стоимость роботов, как правило, составляла 1-2 миллиона долларов, то сейчас роботы с такими же функциями стоят раз в 10 дешевле. В настоящее время на первом месте стоит качество и сроки производимых услуг. Роботы позволяют производить хороший, качественный продукт за минимальную единицу времени. Обслуживание роботов по стоимости крайне низкое, так как они изготавливаются довольно качественно и имеют хороший запас прочности, при условии, что вы найдете добросовестных поставщиков от компаний-производителя. Это позволит вам существенно сэкономить денежные средства. Если учитывать тот момент, что вы можете взять роботов по системе лизинга, то вы фактически заменяете этим роботом большой коллектив компании, ведь он начинает работать в режиме 24/7. При этом платеж по лизингу существенно меньше зарплатного фонда плюс НДС, который вы можете взять в зачет. 65-й способ. Современное оборудование. Раньше люди использовали свой ручной труд, иногда они использовали просто титанические усилия и богатырское здоровье для того, чтобы решить повседневные задачи. Позднее начали появляться ручные орудия труда, которые облегчали их труд. Все изменилось, когда появилась механика, и простые механизмы начали снимать большую нагрузку с человека. Далее появились гидравлические машины. Они считались вершиной совершенства, поскольку позволяли прилагать минимальные усилия, чтобы получить высокие результаты. Современное оборудование – это вершина совершенства, придуманная человечеством, которая позволяет затрачивать минимальные усилия для выполнения сложнейших задач, которые раньше считались невыполнимыми. Основным преимуществом современного оборудования является высокая производительность, сведение к минимуму участия человека в технологических процессах, небольшое энергопотребление, высокая точность всех операций, гибкость настроек, длительный срок эксплуатации и сравнительно небольшие габариты. Выбирая агрегаты для будущих предприятий, необходимо учитывать серийность производства, объем производимой продукции, разнообразие обрабатываемого сырья и возможность быстрой перенастройки, так как предприятие, выпуская определенную линию продукции, вполне может заменить одну продукцию на другую. Современные технологические агрегаты как раз-таки и должны отличаться такой гибкостью. Это показывает, что любое предприятие может переориентировать свое производство, тип обрабатываемого сырья, тип обрабатываемых изделий. Все это возможно благодаря программному обеспечению, оснащенному современными агрегатами. Для обслуживания новейших станков требуется все меньше и меньше времени и людей, они имеют большой срок эксплуатации и низкие затраты электроэнергии. 66-й способ. Перепроизводство. Перепроизводство возникает, когда мы изготовили продукцию, чтобы было, то есть нет конкретных планов и сроков по реализации, а также нет покупателя. Данная продукция ведет к снижению эффективности компании, так как неизвестно, когда эта продукция будет реализована, а средства компании на производство этой продукции уже потрачены. При этом происходит заморозка капитала, возникает необходимость в дополнительных складских помещениях, возрастают траты денежных средств на транспортировку этих излишек, происходит преждевременный расход ресурсов. Возможно, изготавливая на данный момент ненужные ресурсы, не выполняются приоритетные задачи. Таким образом, увеличивается срок изготовления заказов. Возможно, были использованы привлеченные средства, перегрузили производство, увеличилась износостойкость оборудования, на котором мы производили данный материал. Существует несколько способов для устранения потерь перепроизводства. Первое. Необходимо наладить процесс производства. Второе. Загрузить производственную линию. Третье. Соблюдать технологические дисциплины. Точности соблюдать технологию производства. Четвертое. Обеспечить высокую точность заказов в соответствии со сроками. Это налаженная система продаж, где хорошо понимают, что и в какой срок необходимо реализовать. Пятое. Баланс производственной мощности и нагрузки. Каждый из предложенных вариантов снизит уровень потерь от перепроизводства, но максимальный эффект возможно достигнуть только при симбиозе всех предложенных выше способов. 67-й способ. Убыточное направление. Смысл данного способа – научиться правильно калькулировать стоимость затрат на производство того или иного изделия. Проблема в большей степени заключается в том, что производство состоит из множества станков, и на изготовление одного изделия может быть задействовано несколько станков. Порой не всегда удается правильно рассчитать себестоимость производимого оборудования, так как сложно высчитать, сколько человека часов потрачено на изготовление конкретного изделия. Как раз здесь и помогает расчет себестоимости номенклатуры, из чего состоит изделие, где вы видите всю себестоимость, которой необходимо добавить и долю общехозяйственных расходов. То есть, когда мы говорим, что на предприятии имеется множество станков, они стоят в ангаре, есть склад, центральный офис с бухгалтерией, юристами, кадровиками и руководством, то в калькуляцию себестоимости производимого оборудования необходимо также добавить и какую-то часть общехозяйственных расходов. Доля общехозяйственных расходов рассчитывается как отношение себестоимости конкретной группы товаров и услуг к общей себестоимости. В итоге при калькуляции всех расходов может выясниться, что мы продаем себе в ноль, или даже в убыток. Соответственно, при производстве мы должны правильно научиться считать полную себестоимость производимого изделия. Мы можем на этом этапе отказаться от производства убыточных товаров и услуг и сконцентрироваться на развитии прибыльных направлений. Но при этом надо не забыть, если мы отказались от товара и услуги, не заменили новой и нарастили мощность по имеющимся продуктам, то доля общехозяйственных расходов, относимая на выбывшие товары и услуги, теперь ляжет на соответствующие товары и увеличит полную себестоимость одной единицы. 68-й способ. Производство на аутсорсинг. Наверное, одним из последних вариантов по сокращению расходов на производстве Это, собственно, отдать все производство на аутсорсинг. То есть вы ищете компанию, которая может производить такое же оборудование, станки, что и выпускали вы. Но при этом вы понимаете, по какой себестоимости вам обойдутся эти станки, а также в какой срок они это реализуют. Вы можете проанализировать компанию на наличие брака на этом производстве, а также посмотреть ее историю, в результате чего вы можете получить долгосрочного и надежного партнера. При этом с себя вы снимаете ответственность по производству оборудования, по контролю множества сотрудников, снижается риск сезонности. Вы оставляете функцию контроля качества при приемке. Особенно важен тот факт, что в моменты спада спроса на продукцию вы не будете платить сотрудникам, поддерживая их минимальную оплату труда. Все это поможет вам избежать расходов, если вы найдете хорошего партнера, который будет производить то оборудование, которое вы будете реализовывать.
Дивиторка. 69-й способ. Не даем отсрочек.
В момент, когда вы реализуете свои услуги, товар, материалы, оборудование с последующей оплатой, у вас возникает дебиторская задолженность. В первую очередь, дебиторская задолженность зачастую образует коммерческий отдел вашей компании. Для них гораздо проще реализовать продукцию, если они предоставляют скидки и отсрочку платежей. Предоставляя дебиторскую задолженность, вы даете чужим компаниям пользоваться вашими денежными средствами, причем они это делают бесплатно. Так вот, чтобы такого не было, вы должны привести систему мотивации для вашего коммерческого отдела с тем, что они не получают свою премиальную часть оплаты труда, пока компания не получит денежные средства за произведенный ими товар или услугу. Вы должны стараться не отпускать товар без 100% оплаты. Также дебиторская задолженность возникает, когда вы делаете предоплату за товар или услугу, которая необходима вам. Как уже говорилось выше, старайтесь работать с поставщиками по постоплате, особенно если работаете с ними не в первый раз. Чем больше денежных средств будет в обороте вашей компании, тем вы наиболее эффективнее. Старайтесь не выпускать деньги из вашей компании и не позволяйте пользоваться ими третьим лицам. 70-й способ. Контроль дебиторки. Дебиторскую задолженность необходимо не просто контролировать, вы должны считать в количествах и днях вашу текущую дебиторку, а тем более просроченную. Вы обязаны внедрить в вашей компании систему регламентов, в которой есть ответственные лица. В первую очередь, это сотрудник, работающий с организацией, которой вы с постоплатой реализовали товар или услугу. При расчете заработной платы учитывайте состояние дебиторской задолженности. Ваш финансовый и юридический департаменты должны отслеживать в днях данную просрочку. Очень важно не допускать слишком большую задолженность в днях. Чем больше дней ваш контрагент откладывает оплату, тем велика вероятность, что ваш контрагент находится в предбанкротном состоянии. В случае, если он обанкротится, то взыскать с него задолженность практически невозможно. В первую очередь деньги направляются физическим лицам, только потом оплату получают юридические лица. Поэтому оплату с обанкротившегося контрагента практически невозможно будет получить. Необходимо выстроить четкую систему по контролю. Вы определяете, что такое просроченная задолженность в днях. При ее наступлении пишется первое письмо вашему контрагенту с требованием оплатить данную задолженность, иначе материалы будут переданы в суд. Если по прошествии определенного времени оплата так и не поступила, то пишется второе письмо с копией документа о подаче в суд. То есть вы пробуете в досудебном порядке решить этот вопрос. Подключается юрист, начинается дело производства с взысканием задолженности с данной компании. Всегда надо стараться договариваться. Существуют очень долгие взаимосвязи с контрагентами. Кейс. Осуществляя консалтинг в одной из компаний,
я столкнулся с большой просроченной дебиторской задолженностью. На вопрос, почему вам не стребовать эту задолженность, мне ответили, что с этими контрагентами за долгое время выстроены хорошие отношения, поэтому они бы не хотели их испортить. На что я предложил заключить договор с банком на получение кредитной линии. В первую очередь, это укрепит их, если потребуются денежные средства. Во-вторых, в данном кредитном договоре была бы прописана ставка за пользование кредитом. При дебиторской задолженности контрагенты пользуются деньгами компании совершенно бесплатно, а данный договор позволил бы на дружеских условиях, но уже требовать сумму по кредиту, ссылаясь на то, что в результате несвоевременной оплаты компании пришлось прибегнуть к кредиту в банке, и теперь они должны компенсировать банковский процент. Вскоре данная компания так и сделала. Заключив кредитный договор с банком и копию кредитного договора с процентной ставкой, она переслала своим контрагентам с тем, чтобы требовать проценты за пользование деньгами по дебиторской задолженности. Это стимулировало контрагентов быстрее погасить свои обязательства. 71 способ. Страхование долга. Страхование дебиторской задолженности – это страхование от рисков возможного банкротства или несвоевременного возврата денежных средств от покупателя. Этот инструмент может быть эффективен в случае, если вы работаете с крупным заказчиком, который осуществляет свои услуги исключительно по постоплате, а также диктует вам свои условия. Преимуществом данного страхования является то, что вы повышаете финансовую независимость компании, можете работать с крупными заказчиками. Застрахованная дебиторская задолженность может служить предметом залога для банка. К недостаткам данного страхования относится высокая стоимость данной услуги. Страховая премия может составлять 1-10% от застрахованного объема продаж с отсрочкой платежа. Данная ставка зависит от выбранной компании и оценки финансового состояния того контрагента, с которым работаете. Но если вы помните ранее приведенные советы, то прежде чем работать с контрагентом, необходимо проверить его на благонадежность, дабы не заключать договор с компанией, имеющей низкую благонадежность.
Автопарк. 72 способ. Вводим ограничения. Когда я был директором крупного авторемонтного завода, я обратил внимание, что у них был большой парк автомобилей. Количество водителей было человек 8, и любой сотрудник завода мог воспользоваться автомобилем в любое время. Данные расходы составляли значительную часть бюджета. Первым делом при сокращении расходов в компании я начал оптимизировать данный отдел. Я начал анализировать, как пользуются автомобилями, в результате чего ограничил перечень пользования автомобилей. Далее я ввел систему отказа от предоставления автомобиля в течение определенного времени. Я ввел правило, что машина заказывается заблаговременно. То есть до вечера предыдущего дня составляются заявки на текущий день. Получается, что уже никто не мог воспользоваться машиной по возникшей только что необходимости. Я ввел запрет за пользование машиной не в служебных целях. Учитывалось, для чего требуется машина, это все фиксировалось, а дальше я анализировал. Курьеру, который ранее доставлял документы на машине, предоставили проездной на общественном транспорте. Причем, учитывая загруженность Москвы, время при такой доставке сокращалось. То есть за день он мог развести больше документов, нежели при пользовании автомобилем.
73 способ. Анализ поездок. После того, как вы избавились от лишних поездок, займитесь анализом загруженности вашего парка и людей. Для этого необходимо завести следующие таблицы, на основании которых вы будете фиксировать время поездки конкретного водителя на протяжении дня, сколько часов машина была в пути. По итогу месяца вы анализируете использование машины в часах, делите на количество часов в месяце, в результате получаете отношение в процентах от максимальной загрузки, сколько использовалась машина. Таким образом, вы составляете таблицу, где видно, сколько водителей ездило по 80-90% от общего рабочего времени, а по другим водителям видите, что эта цифра 40-60% времени. Начинайте делать отсечки, то есть устанавливайте норматив от 80% загруженности, зеленая зона от 80-60% – это желтая зона, а менее 60% попадает в красную зону. Таким образом, водителей, находящихся в красной зоне, начинайте оптимизировать, увольняйте. Загрузка этих уволенных водителей начинает переходить на оставшихся водителей, тем самым вы переходите из красной зоны в желтую зону. Также оптимизируйте водителей, чтобы на основании сводных таблиц была загруженность 80-90%. Таким образом, как только вы достигнете данных значений, то оптимизация водителей может быть закончена. Другими словами, ваши люди и транспорт максимально загружены. 74-й способ. Альтернатива собственному транспорту. Вполне возможно, что содержание собственного транспорта – это уже ситуация давно минувших дней, и компания может обходиться без личного транспорта. Альтернатива собственному транспорту – каршеринг, который обходится компании дешевле. А выбрав в приложении корпоративный тариф, вы можете отправлять своих сотрудников на машинах, чтобы они проводили необходимые встречи, доезжали до необходимого места и оставляли машину на парковке. Так как сейчас существуют сложности с парковкой, а вы не будете тратить собственные денежные средства на парковку. Активно развивается сервис такси, то есть сейчас можно гораздо дешевле отправиться на такси, выбрав корпоративный тариф. При этом вы получаете отчетность, какой сотрудник и куда ездил, пользуясь вашим корпоративным тарифом. Сотрудника подключить к данным тарифам очень просто. Это делается через мобильное приложение, которым каждый сотрудник самостоятельно может воспользоваться. Также вы выставляете лимиты на пользование данной услуги, и пока они не израсходуют данные лимиты, вы знаете, где бывают ваши сотрудники. Часть ваших сотрудников на испытательном сроке отправляете на общественном транспорте, компенсируя им эти затраты, то есть компания может выдавать проездной для таких сотрудников, который они будут возвращать после пользования. Таким образом, вы можете значительно сократить издержки по транспортным расходам компании. 75-й способ. Контроль. Самую большую долю на содержание собственного транспорта компании составляют расходы на ГСМ и ремонт транспортного средства. Расход ГСМ – сокращаем посредством проведения тендеров среди топливных компаний, заключаем договор на приобретение топливных карт и заправки только по данным картам, подключаем личный кабинет, где отображается, сколько топлива каждый сотрудник использует, вводим нормативы по потреблению бензина в соответствии с двигателем и временем года. Таким образом, смотрим, выходит ли сотрудник за пределы использования топлива. Также запрещаем ремонтировать транспортные средства за наличный расчет, так как подотчетные лица могут завысить стоимость работ. Проводим конкурс на выбор технического сервиса. Каждый раз при получении акта выполненных работ оцениваем адекватность цен и то, насколько реальны оказанные услуги. Ремонтируем все машины в одном и том же сервисе, который качественно и в срок выполняет свою работу. Вводим строгий контроль на списание запчастей и автошин. Подключаем GPS-модули для контроля передвижения сотрудника и, соответственно, транспорта в неслужебных целях. Таким образом, мы видим, насколько эффективно используются наши транспортные средства. Противодействие воровству. Если у вас отечественное транспортное средство, то у них довольно просто скрутить счетчики. В мою бытность я видел, как просверливают на пластике приборной панели отверстия и с помощью скрепки подкручивают спидометры у газели. Соответственно, вы должны осматривать автомобили, расчетным способом должны понимать, сколько ГСМ должно быть потрачено по плану, а сколько израсходовано по факту. Кроме того, знание основных мест перемещения транспортного средства дает вам понимание, сколько тратится топлива по этому маршруту. А когда вы вводите GPS-модули, то вы уже знаете точный маршрут автомобиля по каждому дню. Поэтому жесткий контроль помогает вам сэкономить большие денежные средства. Однозначно закрепите в регламенте правила использования транспортного средства. В нем должны быть перечень сотрудников, использующих данное транспортное средство, эксплуатация и обслуживание транспортного средства, график технологических и плановых работ, согласование стоимости ремонта и подписание акта, периодичность и лимит расходов на мойку, шиномонтажные услуги и прочее. Закрепите контроль и ответственность за каждым из сотрудников, использующих транспортные средства компании.
76-й способ. Страховка. Сэкономить на страховании автотранспорта, ОСАГО или КАСКО, можно, пользуясь следующими рекомендациями. Проведите тендер страховой компании, оцените ее надежности по выплате страховых сумм, оцените, как страховая компания себя зарекомендовала, посмотрите все отзывы. У компании должна быть гибкая тарифная политика. Это значит, что, например, вы можете застраховать машину от угона, либо от тотального разбития машины, либо можете воспользоваться возможностью получения наличных денежных средств. Таким образом, вы можете ремонтировать автомобиль не у официального дилера, а в том сервисном центре, с которым у вас действующий договор, так как это обойдется вам значительно дешевле. Излишки денежных средств целесообразно направить на нужды компании. У данной компании должны быть филиалы, так как в любом случае вы могли бы связаться по страховому случаю и вести переговоры непосредственно с главным офисом. Если вы стараетесь не попадать в аварийные ситуации, то при дальнейших страховках вы можете получить скидку. Исключить дополнительные услуги, например, отказаться от услуг эвакуатора и прибытия на место ДТП сотрудника страховой организации. Воспользоваться страхованием франшизой, за счет этого вы получаете снижение размера страхового возмещения. Франшиза может быть в размере конкретной суммы, либо процент от страховой суммы по договору. 77-й способ. Ответственность. За каждым автомобилем должен быть закреплен определенный водитель. В случае получения штрафа из ГИБДД, то он оплачивается водителем. Мне встречалось множество примеров, когда машина без конкретного водителя практически остается без должного присмотра и ухода. Также я видел поразительную разницу, когда машина на одном предприятии одного и того же года выпуска, но с закрепленным водителем была в лучшем состоянии. Поэтому, если хотите продлить срок эксплуатации автомобиля, то вы должны закрепить автомобиль за конкретным водителем. Еще один способ длительной эксплуатации автомобиля – договориться с водителем, а также прописать мотивацию о том, что в дальнейшем после эксплуатирования данного автомобиля по прошествию определенного времени данный автомобиль может быть выкуплен водителем. Это повышает его мотивацию, так как можно немного снизить его заработную плату, так как этот автомобиль будет выкуплен по цене ниже рыночной. Таким образом, если водитель будет понимать, что этот автомобиль может стать его, то он будет бережнее к нему относиться. Если вы видите, что автомобиль заканчивает свой срок службы, так как возросло количество ремонтов, то вы проводите анализ на наличие злоупотребления со стороны водителя и технических служб. Если данных моментов не выявлено, то необходимо продавать данный автомобиль и покупать новый. Причем рекомендуется покупать автомобиль в начале года, так как вы покупаете автомобиль прошлого года выпуска, то есть по сниженной цене. При выборе автомобиля необходимо понимать выносливость автомобиля, его стоимость обслуживания в ТО, а также выбирать автомобиль, не переплачивая за марку, применяя соотношение цена-качество. 78-й способ. Не допускай простоя автомобиля. В случае, если после проведенных выше мероприятий видите, что автотранспорт у вас остался незадействованным, то попробуйте начать сдавать данные автомобили в аренду
и получать некий дополнительный доход. Если вы видите, что в аренду данный транспорт сдавать нельзя, то вы проводите аудит по текущему парку автомобилей. Лучшие автомобили по их состоянию вы оставляете для нужд компании, а худшие продаете. Полученные денежные средства направляете в оборот предприятия. Таким образом, вы экономите на транспортном налоге тех машин, которые у вас не используются, а денежные средства поступят для получения наибольшей прибыли предприятия.
Реклама. 79-й способ – сквозная аналитика. Сквозная аналитика – это четкая система, которая позволяет собирать информацию о работе различных каналов продвижения. На основании этих данных специалист определяет, какой канал работает эффективно, а какой нет. Это важно понимать, так как не все инструменты работают одинаково эффективно, и когда ваш отдел маркетинга котловым способом тратит на рекламу определенный бюджет, не погружаясь в анализ того, какой из каналов работает эффективно, а какой практически не приносит результата. Таким образом, теряются денежные средства, так как вы не знаете, какой из каналов приносит вам наибольшие денежные средства. Например, у вас есть интернет-магазин, который вы продвигаете через контекстную рекламу в Яндексе, а другую – через социальные сети. Вы тратите одну и ту же сумму бюджета и видите, что к вам приходит одно и то же количество людей. Вам непонятно, какой из этих каналов наиболее эффективен. По анализу вы можете видеть, что, например, через Яндекс.Директ к вам приходит больше клиентов, чем через социальные сети. Соответственно, при одном и том же бюджете, при помощи сквозной аналитики, вы понимаете, что Яндекс.Директ у вас в два раза эффективнее и, следовательно, рекомендуется направить денежные средства из менее эффективного канала в более эффективный. Таким образом, вы за меньшее количество денег получите большее количество рекламы. Вам необходимо внедрить все инструменты сквозной аналитики, чтобы сэкономить ваш бюджет. Существует миф, что сквозной аналитикой пользуются только крупные предприятия, а малому бизнесу она не нужна. Наоборот, у маленького предприятия существует меньший бюджет, поэтому ему необходимо сосредоточиться, какие именно каналы приносят большие деньги. У них нет большого бюджета на ошибки. Точно так же некоторые полагают, что есть, например, Яндекс.Метрика, и ей этой аналитики достаточно. Нет, она не закрывает все потребности, как именно клиент попадает на вас, сколько денежных средств он приносит. Если раньше вы имели примерную стоимость того, сколько денег уходит на рекламу и какой результат она дает, то после внедрения сквозной аналитики вы будете понимать настоящую стоимость каждого клиента, с какого канала он пришел и сколько вам это стоило. 80-й способ. Улучшение каждого рекламного канала. Рекламные кампании предлагают несколько сотен различных каналов рекламы. Работая с каждым из этих каналов, увеличивается их эффективность лишь на 1%, хотя вы можете на 100% увеличить эффективность вашей рекламы. К рекламным каналам относятся онлайн и офлайн рекламы. Онлайн реклама делится на контекстную рекламу, поисковые трафики и коммуникации. При этом поисковые трафики делятся на SEO, Яндекс, Google рекламы. Так вот, работая с каждым из этих каналов, делая вашу рекламу более востребованной, делая IB-тестирование, вы можете оказывать влияние на эффективность этой рекламы. То есть, когда вы создаете страницу на сайте, то должны постоянно работать над улучшением эффективности данной рекламы. В настоящий момент постоянно меняются тенденции. Например, существует некая закономерность моды в создании сайтов, хотя раньше мы даже не знали, что такое лендинг-пейдж, целевая страница, хотя сейчас они активно развиваются. После разработки лендинга нарастает оборот еще более эффективных инструментов рекламы. Так вот, вы не должны останавливаться только на создании страницы.
Проводя IB-тестирование новых рекламных материалов, новых страниц, вы замеряете количество приходящих на них аудитории, количество произведенных операций, то есть для вас важно, чтобы лид, целевой человек, оставил заявку. То есть вы сравниваете дизайн двух страниц и смотрите, сколько действий произвел лид, находясь на вашей странице. Точно так же вы замеряете ваши рекламные кампании. Ваша задача – непрерывное тестирование. Про офлайн. При записывании ролика на радио, либо на телевидении, вы должны замерять, как реагирует ваш потенциальный клиент на ролик или, например, на героя. Возрастает ли покупательская способность? Безусловно, такие замеры лучше делать с теми товарами, которые имеют короткий цикл сделки, тогда реакция будет мгновенной. Таким образом, постоянно анализируя, улучшая, подкручивая конверсию, эффективность рекламы, вы за тот же самый бюджет получите больше заказов, сделанных в вашей компании. Следовательно, стоимость одной заявки будет неуклонно уменьшаться. Но это постоянная работа над эффективностью и качеством вашей рекламы. 81 способ. Расставляем приоритеты. При ограниченности бюджета на первом этапе главное выработать приоритет, где именно и что именно вы будете рекламировать. Очень частая ошибка в продвижении – это рекламирование самого бренда. Вы не Coca-Cola, чтобы рекламировать свои названия. Для большинства потребителей название вашей компании не несет никакой ценности. Поэтому вы должны сконцентрироваться на той рекламе, которая вам в данный момент приносит клиентов. Вы не должны работать на имя или на реакцию, которые будут только в долгосрочной перспективе. Задача ваших маркетологов – направить поток клиентов на действия по покупке вашего товара или услуги здесь и сейчас. Во-вторых, вы должны сконцентрироваться на соотношении цены и качества за предлагаемых клиентов, то есть чтобы цена за количество ваших клиентов была как можно меньше. На данных этапах я бы не рекомендовал пользоваться выставками и конференциями, потому что данные затраты являются составляющими имиджа компании, где входная цена довольно высокая. Для начала вам необходимо начинать пользоваться простыми инструментами, к которым относятся телемаркетинг, реклама в Яндекс.Директ и Google, контекстная реклама, реклама в РСЯ. Собрав необходимый поток или первую прибыль, протестировав каналы рекламы, уже можно расширять каналы рекламы. 82 способ. Фрилансеры и агентства. Часто крупный бизнес организует внутри компании отдельный штат маркетологов, которые работают по продвижению интернет-компаний. Наиболее выгодный вариант – обратиться в сторонние организации или к фрилансерам. Как правило, это выходит дешевле, так как не надо тратить денежные средства на заработную плату сотрудникам, налоги и расширять офисные пространства. Такие агентства оказывают широкий спектр услуг, вплоть до разработки и переработки сайта компании, взаимодействуют с целевой аудиторией в социальных сетях. Такое комплексное продвижение наиболее эффективно, если одновременно с запуском компании ведется разработка сайта. Самое важное здесь – это прописать договор, в котором описан четкий спектр оказываемых услуг. Результатом может служить снижение стоимости приведенного клиента, увеличение суммы среднего чека. Для вас не должно быть увеличения количества просмотров, так как некоторые компании могут брать процент от рекламного бюджета. Таким образом, они будут замотивированы в том, чтобы как можно больше потратить ваш бюджет. Также они получат процент от количества потраченной рекламы на данных площадках, являясь партнером рекламных площадок. Следовательно, формируйте цели, которые вам необходимо достичь. Повторюсь, главная цель – привести как можно больше целевых клиентов за меньшую стоимость каждого. Работая с фрилансерами, вы должны мотивировать их на конкретные цели. Причем работать с фрилансерами выгоднее, нежели работать с людьми в штатах, которым вы платите оклад. То есть их замотивировать гораздо сложнее, и вы с материальной точки зрения обязаны обеспечить их минимальной оплатой труда. К тому же при невыполнении плана довольно сложно их депримировать. Вы можете столкнуться с тем, что даже при неэффективной работе сотрудника он может подать на вас в трудовую инспекцию за неуплату, а вы еще долгое время будете доказывать, что этот сотрудник неэффективен, так как необходимо будет предоставить целый ряд доказательной базы. Продажи. 83-й способ. Мотивация. Владелец делает большую ошибку, сравнивая простого менеджера с собой. Когда владелец думает, что есть только один смысл работы – это деньги, а, соответственно, чем больше ты будешь работать, тем больше денег сможешь заработать. Однако существуют такие люди, которым нужны небольшие деньги для осуществления своих потребностей, поэтому они не будут стараться зарабатывать больше денег. Поэтому необходимо реализовать систему мотивации, состоящую из трех этапов. Фиксированная – обеспечивает менеджеру минимальную оплату труда, необходимую для удовлетворения своих потребностей. Фиксированная оплата труда гарантирует, что при любых обстоятельствах он получит эти денежные средства. Плавающая. Каждый руководитель должен понимать, какие необходимо сделать планы продаж и на регулярной основе, минимум раз в месяц, а максимум раз в день, проверяется достижение плановых значений продаж. Эффективно это делать через дашборд, панель индикаторов, где отображается, сколько проведено встреч, совершено сделок. KPI, Key Performance Indicator, необходимы для контроля качества работы данного сотрудника. Чтобы сделать план, необходимо четкое выполнение инструкций и планов по KPI. Самые популярные критерии по KPI – это конверсия и среда клиента, количество исходящих звонков новым клиентам, количество встреч с новыми клиентами, количество закрытых встреч на сделку, количество звонков старым клиентам, сумма дебиторской задолженности – это самый важный показатель, так как реализованная продукция считается прибылью только после получения денежных средств. Количество отправленных коммерческих предложений. При выполнении данных показателей и планов по продажам сотрудник получает бонусы, а возможно даже повышенные бонусы. При серьезном невыполнении данных показателей он может ничего не получить и, соответственно, у вас будет понимание о дальнейшей работе каждого сотрудника или его увольнении. Данная система мотивации всегда позволяет продавцу быть в тонусе. 84-й способ. Акции, скидки, отсрочки. Любимый инструмент привлечения клиентов через акции, скидки, отсрочки может крайне негативно сказаться на компании. Поэтому эти задачи вы должны четко контролировать, чтобы не получилось, как в анекдоте. Сидит мужик и продает рубль за 90 копеек. К нему подходят и спрашивают: «Как дела? Как твой бизнес?» На что он отвечает: «Бизнес отличный, обороты бешеные, единственный момент – прибыль я не считал». Соответственно, при калькуляции расходов на тот или иной продукт, помимо себестоимости, есть еще и прочие косвенные затраты. В результате скидка в 10% может просто свести на нет всю доходность данного товара. Следовательно, с сотрудниками вы должны четко обговаривать, в каких случаях и когда они могут давать такие скидки. Лучше всего, чтобы это решал не сотрудник, а начальник продаж, причем должна быть четкая шкала, за какие объемы и количество предоставляется какая-либо скидка. Точно так же при отсрочке, при каком количестве затрат вы можете отдавать контрагенту эти отсрочки. Что касается акций, то такая же ситуация, что здесь необходимо планировать, какая скидка для какой компании необходима. Порой 5-10% скидки для клиента является несущественным, и он привык к таким акциям, относясь к ним скептически. Это обусловлено тем, что зачастую магазины поднимают стоимость товара, чтобы провести скидки. Поэтому маленькой скидкой зачастую клиента не привлечешь, а давать большую скидку опасно для компании, так как выгода ее будет сводиться к нулю. 85-й способ. Правильная структура. Правильная организационная структура построения отдела продаж поможет сэкономить деньги компании. В своей практике я часто встречал наличие больших отделов всего лишь с одним руководителем отдела продаж. Создайте отдельные команды, которыми будут управлять отдельные руководители. В В каждой группе должно быть 8-9 сотрудников. Это в том случае, если у вас достаточное количество работников. Если же у вас только, например, 10 сотрудников, то создайте два отдела продаж подчиненным соответствующим руководителям отдела продаж. Скорее всего, на генетическом уровне у людей заложено чувство соперничества. Поэтому вы даете одинаковые планы продаж двум отделам, вывешивая их на всеобщее обозрение, где будут фиксироваться плановые и фактические показатели продаж. Таким образом, возникает соперничество между отделами, и каждый будет стараться выполнить план. Видя результаты всех отделов, руководители отдела продаж уже не смогут оправдывать низкие показатели продаж, так как другие отделы при равных условиях показали наилучшие результаты. Очень важно сегментировать менеджеров по трем функциям. Хантеры. Они занимаются лидогенерацией, работают напрямую с базой. Их задача – найти потенциальных клиентов. Клоузеры. Это те же самые продавцы, которые закрывают сделки. То есть клоузеры обрабатывают тех клиентов, которые предоставили хантеры. Фермеры. Они работают с базой после проведения сделок, постоянно информируют клиента о выгодных условиях, новых продуктах, интересуются, насколько клиенты удовлетворены данным продуктом и какие потребности они испытывают. На них самая большая ответственность, так как их задача состоит в удержании клиента, а если по какой-либо причине клиент перестал сотрудничать, то необходимо найти условия, при которых данный клиент снова вернется к сотрудничеству.